В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Катынь-75 и Смоленск-5. Лет прошло вот с Катынской трагедии и 75 лет с Катынской трагедии, 5 лет с трагедии с президентским самолетом под Смоленском. Вот что это значит для поляков и русских сегодня? Как люди думают и о Катынской трагедии, о Смоленской трагедии в России и в Польше? У нас в студии сегодня историк советских репрессий Никита Петров и председатель Польской комиссии общества «Мемориал» Александр Гурьянов. По скайпу с нами на связи социолог Левада-центра Денис Волков. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. В записи у нас будет дипломат и публицист Марк Радзиван и переводчик Полина Юстова-Козыренко. Сегодня в Польше проходят официальные мероприятия ровно по двум этим поводам, и траурные мероприятия по поводу катастрофы на самолета Ту-154 и церковные мероприятия, то есть католические траурные мероприятия по поводу катынских жертв. Надо сказать, что это происходит в нескольких крупных польских церквах, где просто установлены, в общем, такие мемориалы. Катынские у нас идет на заднем плане трансляция вот того, как это происходило в Смоленске от нашего коллеги Ефима Нечаева, и потом будет ряд еще фотографий его тоже сделано. Надо сказать, что там разделяется вот этот камень, который мы сейчас видим на экране. Это камень поставлен непосредственно сразу после трагедии российской администрации, то есть буквально Смоленской администрации поставленной. А польская делегация, оказывается, вот после этого камня отходит еще и к березе, которая послужила непосредственной причиной катастрофы, на которую, собственно, вот самолет наткнулся, и там еще и там они, оказывается, молятся. В общем, все отмечают, что довольно скромная в этом году церемония. Приехала посол Польши в Смоленск. Но, в общем, далеко не первые лица обоих государств сегодня Смоленск посетили. А в Польше вообще тоже довольно странно все это выглядит. Официальная часть на военном кладбище Павунске, где похоронены жертвы катастрофы, а неофициальная часть, или можно сказать, оппозиционная, в которой поддерживает брата погибшего президента Ярослава Качинского, брата Леха Качинского, вот она, можно сказать, митингует возле президентского дворца, вот, поскольку правая оппозиция считает, что существующая польская администрация занимает недостаточно жесткую позицию по отношению к России в целом сейчас на фоне Украины и по отношению к расследованию смоленского дела, скажем так. Я попросила Марка Радзивана, который сейчас работает в фонде газеты «Выборчий», в таком литературном фонде, и одновременно является исследователем Института Центральной Европы, вспомнить о буквально вот этих нескольких днях, которые были 5 лет назад, поскольку Марк в тот момент был директором Польского культурного центра. И часть людей, которые погибли в этом самолете, там погибла политическая элита, просто оказалась его личными знакомыми, его личными друзьями. И вот мы утром с ним сегодня об этом говорили.
Люди, личные друзья наши тоже, мемориалы. Да.
Разумеется, мы сейчас об этом вот можем поговорить. В студии, пожалуйста, покажите нам первый фрагмент.
Ну, мои личные воспоминания, может, никому не будут интересны, не особо. Для меня они важны. Это была суббота, я был с сыном в музыкальной школе, и мне позвонил, не смотрел никакие новости, ни интернет с утра, мне позвонил один из друзей директоров музея Аушвиц, Освенцим, который как раз был в Москве по своим там другим каким-то рабочим поводам и причинам. Он мне позвонил и сказал: вот ты слышал, ты смотрел, не знаешь, кто там еще был в этом самолете, потому что визит официальный, а все-таки и у него, и у меня было много общих друзей, которые были в этом самолете, разных коллег, которые работали в разных местах и которые летели в этом самолете. Я думаю, что у всех поляков есть какая-то память, связанная с этим днем, и все помнят, что тогда делали, как услышали эту информацию, как это до них дошло. И у каждого какая-то складывается лично своя такая уже внутри личная картина. А что это было для русских, тут, в общем, тоже было много в Польше откликов, но я помню прекрасно, что от Большой Грузинской до Малой Грузинской по Большому Тишинскому переулку, ну, весь этот квартал, где находится польское посольство, пройти было нельзя, потому что весь тротуар был в цветах. И на следующий день, и даже в тот же самый день вечером, полиция перекрыла вообще движение по этому квартале, где польское посольство, потому что пройти было просто невозможно из-за такого ковра из цветов, который был, в общем, не один день, два, три, а несколько недель. Вот это такие главные моменты, которые я помню. Но и тоже вопрос вот этого коллеги. А кто там еще был в этом самолете? У тебя есть список? Ты знаешь, кто туда летел? Но это такие уже личные вещи, которые у каждого из нас, наверное, есть какие-то.
Марк, разделом все-таки немножко я бы хотела о личных вещах. Как вы, Александр Ильич, эти дни вспоминаете? Ведь наверняка кто-то из знакомых оказался либо в самолете, либо рядом.
Значит, вот мы вместе с Никитой в этот день были в Катыни и ждали, дожидались прибытия этой
делегации. Я даже знаю, чего вы ожидали. Мы потом послушаем Полину Козыренко. Вот она расскажет, кто вам не довез награды, которые там собирались потом.
Как раз про награды я...
Вы можете этого не знать, но так есть. Да, так.
Вот. Ну, я помню, когда мы вот в этом лесу, когда где уже собралась там несколько сот человек, делегация из Польши, в основном это катынские семьи, родственники, чьи отцы, деды в 40-м году были там расстреляны, они приехали на поезде. Мы тоже приехали в Смоленск на поезде. Я помню, что когда мы вышли с поезда рано утром, да, то мы увидели прямо на перроне тоже примерно там в это время или чуть раньше приехал этот самый рота почетного караула.
Почетный караул, солдаты.
Там уже все собирались. И вот, значит, мы все туда приехали в лес в разное время. И вот ожидали, когда прибудут
это официальные
лица.
Это же от Смоленска несколько километров.
Это примерно километров 15-17, угу. Я точно не скажу, да.
Так.
Вот, и вот мы там, значит, ожидали начала всей этой церемонии, вот мы были втроем, как бы, такой делегацией от мемориала, ну и что-то слышали, что самолет задерживается поначалу, а потом вот в этой толпе людей какой-то слух прошел, то есть я увидел, что в толпе как бы возникают такие точки, где вот люди вдруг в каком-то шоке, вот видно издалека, мы еще не знали. Ну и быстро, значит, стало известно нам, что самолет этот, что самолет разбился. Вот. И, значит, я помню, что я тогда рассчитывал, что я встречусь, с такой замечательной женщиной из Польши, Боженой Лоек, с которой мы знакомы еще с 90-го года. Она такой видный была деятель катынских семей, Федерации катынских семей. Одно время была председателем этой общепольской федерации. Замечательная женщина. Вот мы с ней познакомились еще в 90-м году, когда мемориал устраивал в Москве первую в Советском Союзе тогда выставку катынскую. И кроме выставки еще устраивали конференцию. И вот, значит, тогда мы как-то с ними связались. Приехала вот делегация и историков, и катынских семей. С тех пор мы много раз с ней встречались. Очень сердечно она нам помогала. И вот я, так сказать, предполагал, что, наверное, она поедет не на поезде вместе с семьями, а полетит на самолете. И я, значит, бросился вот к этим приехавшим на поезде, значит, спрашивать, а где Божена? И тут мне говорят, не было Божены. И только вечером, вернувшись в Москву, когда только самые первые, как бы, мне стали доступны эти сведения о том, кто летел в самолете, тут я узнал, что вот она была в самолете. Угу. Вот. И, значит, еще один человек, с которым вот я был лично знаком, Никита, наверное, тоже, Анджей Пшевожник.
Да, да.
Ну, может быть, Никита продолжит это?
Нет, ну, это действительно, как сказать, не укладывалось в голове вот вся нелепость произошедшего. Этого не могло быть, потому что не могло быть. Но вот оказалось, что это произошло. И какое-то такое жуткое было ощущение, какой-то вдруг повисшей мрачной паузы, потому что, во-первых, стало очень холодно в лесу.
Ну, то есть в лесу было очень холодно.
Нет, да. Погода с самого в 9 утра. Еще погода была прекрасна, еще было абсолютно ясно. Когда мы приехали в лес как раз где-то около 9 10, минут.
Да. А должно было начаться все где-то
в 11,
там, порядка 11 часов. Или да. в 10:30. Вот.
А как дальше церемония развивалась? Или вообще нет, что а
дальше,
делали?
Нет, ну, нет, дальше церемония уже была то, что называется траурная по двум параметрам, по двум случаям, потому что где-то вот ближе к 12, когда все это началось, уже стало очевидно, что самолет погиб, никто не выжил.
Ну, то есть там вот люди, вот я говорю, несколько сот человек, больше 500, по-моему, вот при всех вместе, кто там были. И вот в полной растерянности и в шоке, потом появилась группа уже польских таких официальных лиц, посол приехал, уже он приехал из аэродрома туда в лес. И вот он объявил об этом. И, значит, ну и что объявили, что вот раз, что вот, вот те, кто приехали с цветами, с венками, ну вот возложите венки, вот, а больше ничего не будет.
Знаете, я предлагаю для того, чтобы как-то вспомнить атмосферу этих дней, я бы правда хотела, чтобы мы о ней вспомнили, посмотрите, послушать Полину Юрту Козыренко, которая работала переводчик с польского, прекрасной и литературной в том числе, но вот в те дни ей пришлось работать переводчиком-синхронистом на опознаниях, потому что опознания начались буквально на следующий день. И она вот один день была в Смоленске, на следующий день и видела, как отправлялись тела президентской пары, а на следующий день уже вернулась в Москву и работала здесь, потому что в основном погибших перевезли в московские морги, и с ними работала там, это было устроено так, что почти с каждой семьей работал отдельный переводчик. Вот Полина расскажет о своем опыте и о семье, с которой она работала. И там есть, конечно, очень серьезные подробности, но если уж у нас такая программа вообще-то про Катынь и про расстрелы, то некоторые детали, я думаю, совпадают до какого-то ужаса даже. Пожалуйста, Полина, нам покажите.
Проблема была в том, что многие тела сохранились довольно-таки хорошо. То есть их вообще там практически, они были практически ничем не затронуты. В основном, насколько я помню, это касалось хвостовой части. То есть те, кто сидели сзади, тела остались практически нетронутыми, в том числе венок, который везла делегация, чтобы возложить в Катынь. Он практически только керосином пах, а вообще все было прям вот полностью сохранено. Но, к сожалению, большое количество тел сохранилось, ну, буквально в фрагментах. И здесь было много проблем у семей, как их опознавать и как вообще, ну, потому что генетическая, естественно, экспертиза какое-то время занимала. Я работала с семьей Барбары Маминской. Эта женщина, она была сотрудницей канцелярии президента Польской Республики, и она была директором отдела кадров и наград. Она должна была в Катыни вручать ордена и награды гражданам Российской Федерации, которые участвовали в раскрытии катынских преступлений, ну, в плане в раскрытии правды о катынском преступлении, в частности, насколько я потом читала, и сотрудники мемориала, и Александр Гурьянов должен был быть тогда награжден, не знаю, тогда или после, но, в общем, она везла ордена, везла награды и должна была вот их официально вручать. Проблема состояла в том, что многие тела, как я уже говорила, невозможно было сразу опознать. И вот, в частности, моя семья, с которой я работала, они в первый день не смогли опознать тело. Происходило это так, что им раздавались потом фотографии вот для таких случаев, когда тело невозможно было опознать сразу. Раздавались фотографии, раздавались вещи, которые были или на жертве, или где-то рядом были найдены. И по описанию предметов, одежды, вещей, каких-то фрагментов пытались... Сначала это все было на фотографиях. Пытались понять. Сложность еще была в том, что это была официальная делегация, и все были одеты очень похоже. Все были одеты практически там белый верх, черный низ. Поэтому одежда практически, ну, марки отличались, а так, в общем, все было очень-очень похоже. Поэтому проблема еще и в этом состояла, что буквально опознавали некоторых по, не знаю, по зубам, по родинкам, по каким-то таким, в общем, уже совсем деталям. Жертва сначала была опознана на основании описаний одежды и по фотографиям. Причем в первый день я с этой семьей не работала, с ним работал какой-то другой переводчик, не знаю кто, я уже на второй день подключилась, то есть первый день им не удалось опознать тело. Вот, дальше, соответственно, когда они сказали, ну вот вдовец по описанию одежды понял, что, скорее всего, это она, жена, то мы спустились все вниз в морг, и там уже шло непосредственно вот тело, я не видела, потому что я в итоге не зашла в сам, вот, в сам морг, но при этом я стояла там в дверях, и все равно на самом деле я все видела, потому что там несколько тел лежало, и несколько семей были там одновременно. Вот, и там опознали на основании, насколько я помню, на основании зубов, потому что там выясняли, и пришла еще документация из Польши, медицинская, от стоматологов. Долго не могли тоже опознать, кстати, пилотов, потому что пилоты, естественно, пострадали очень сильно. И помимо вот такой работы с семьями, еще переводчики работали при переводе медицинской документации, которая пришла из Польши через несколько дней, в частности, вот особенно от стоматологов. Я помню, описания подробные были пилотов именно, что опознавали, в общем, по зубам. И еще что сильно осложняло процесс опознания, у многих тел не было головы. Я не знаю, почему, с чем это было связано. Но вот в теле, которое, точнее, с семьей, с которой я работала, как раз и головы не было, или она была частична. И это была очень большая проблема, опознавали по нижней челюсти, я помню. То есть буквально, вот, к сожалению, все это было еще вот этим осложнено.
Полина Ютова-Козыренко, которая работала переводчиком при опознаниях погибших в Москве. Вы знаете, вот когда я Полину записывала, я подумала, что похожие, наверное, чувства могут быть у историка, который читает про вообще Катынское дело. Вообще, вот как тогда казалось, символизма много в этом во всем, или каких-то совпадений. Никита, я права или нет? Вот, или вы стараетесь свои чувства специалиста отделять от чувства человека, когда вы с этим материалом работали? Ведь нет, мемориал вообще долго работает с этим.
Мемориал много работает с этим. И всегда невозможно абстрагироваться от того, что речь идет о людях. О людях убитых, о людях замученных. Конечно, от этого не избавишься, но вы понимаете, по крайней мере, когда мы говорим о репрессиях, мы говорим о злой воле государства, о произволе, о преступлении. В данном случае это, конечно, трагический случай, который тем более вопиет к несправедливости случившегося, потому что, ну, сами понимаете, когда вмешиваются такие факторы, как, там, не знаю, погода, как действия экипажа, это все ужасно.
Я хочу послушать Дениса Волкова, потому что я вот помню точно, что был некоторый всплеск русско-польской любви на фоне этой трагедии. Ну, потому что, конечно, не сочувствовать этому невозможно.
Адресуюсь к самому Катынскому делу, да. Это не всплеск, а это скорее был момент, когда казалось бы, что в деле Катынском, вот именно в том расстрельном деле 40-го года, можно поставить точку, выдать все дела, решить эту проблему, чтобы она не была больше болезненной, так бы сказал, границей, кругом, нашим, да? Кругом, в нашем отношении с и нашей памятью, и с Польшей, и с польскими представлениями о том, как трагично и как ужасно все это было. Но этого не произошло.
Не произошло. Вот сейчас давайте мы послушаем Дениса, а потом мы еще раз обратимся к моему разговору с Марком, где он вообще-то говорит о польском взгляде, и он будет отличаться, Никита, от того, что говорит.
Ну, наверное. Так, вот то, что Александр, вы сказали про волну, которая тогда поднялась, такая волна сочувствия, да. Это, по-моему, немножко имеет отношение к другому. Значит, это не имеет, мне так кажется, прямого отношения к вопросу о нерешенности, незавершенности Катынского дела, потому что эта волна — это что-то такое, что шло снизу. Это вот как бы такое сочувствие, которое вот поднялось как бы у очень многих простых людей в тот момент. А когда мы говорим о незавершенности, о том, что вот это вот есть эта проблема о незавершенности Катынского дела у нас в России, то скорее это относится к той области, ну, где компетенция вся на стороне государственных органов. Вот от них мы добиваемся вот этих шагов, которые позволили бы нам считать, что Катынское дело у нас в России завершено.
Вот давайте все-таки послушаем социолога, что народ нам, что народ считал и считает. Денис, пожалуйста, вы можете как-то сделать нам какой-то summary небольшое, как люди, согласно вашим опросам, относились к Польше и полякам? Вот, например, вокруг, в истории вокруг катастрофы самолета, как воспринималось и воспринимается Катынское дело, и как сейчас на фоне украинских событий, и, ну, не буду перечислять, что там за этим стоит, как сейчас люди воспринимают Польшу?
Ну, если говорить о самом событии, то, конечно, это была сначала волна сочувствия, когда 65% говорили, что вот они чувствуют шок, сочувствие людям, погибшим, прежде всего, да. Одновременно с этим, конечно, было узнавание о самом Катынском расстреле. Но, то есть, если перед событием, мы за месяц, по-моему, до самого события проводили опросы, спрашивали о Катыни, 43% только знали о том, что произошло, вообще слышали, точнее, о том, что произошло. Сразу после катастрофы, когда эта тема начала подниматься, уже 74% говорили о том, что они слышали. Но я должен сказать, что как бы слышать – это не значит понимать произошедшее. И смотрите, когда мы спрашивали, одновременно с этим спрашивали о том, а кто же, собственно, принимал решение о расстреле, то всего 35% уже после трагедии говорили, что это сталинское руководство. А где-то 18% говорили, что это Гитлер, и остальные, то есть половина, просто затруднялись ответить. Через год уже после этого количество тех, кто винил в расстреле Гитлера, опять выросло до 24%. То есть не снизилось количество вот узнавших все-таки и принявших вот эту ну, собственно, правду. Где-то вот на уровне трети она осталась. Но я думаю, что сейчас постепенно опять будет набирать обороты именно точка зрения, что это все-таки Гитлер, а мы тут ни при чем. И второе, мне кажется, нужно сказать, что сразу после трагедии где-то треть населения говорила о том, что они думают, что вот эта трагедия приведет к сближению двух стран, России и Польши, что ну, как бы, отношения потеплеют, они будут развиваться. Но уже через год мы увидели, что те люди, которые так думали, они скорее говорили уже об обратном, что не просто не потеплели отношения, а только хуже стали. То есть больше стало причин друг друга обвинять, больше взаимных подозрений стало. А если уже говорить о как бы последних событиях, то, ну, конечно, сильно изменило отношение к Польше, как и к Западу в целом, к событиям на Украине. И если обычно, вот на протяжении многих лет, где-то 60%, то есть почти что две трети опрошенных всегда говорили, что относятся к Польше хорошо, и примерно, ну там, 15-20% говорили, что относятся плохо. Вот сейчас последний опрос показывает, что эти цифры радикально поменялись. Большинство относится плохо, и лишь там небольшая часть, порядка 15%, относится к Польше хорошо. Ну, это вот, надо сказать, что такие изменения происходят очень быстро, когда включается пропаганда. И, ну, как бы, они пока что, вот эти все разговоры и вся эта ситуация, война, они на первое место выводят другие страны, конечно. Если брать вот список врагов или противников, которые мы спрашиваем ежегодно, то Польша там занимает только 9-е место. А на первом месте сейчас США, страны Балтии. Вот, поэтому могло бы быть и хуже. Но в целом, конечно, вот ситуация на Украине, она привела скорее к такому резкому ухудшению отношений к Польше. И я думаю, что со временем, если эта тема не будет обсуждаться, подниматься, то большинство просто опять забудет, а кто же виноват в Катынском расстреле.
Денис Волков, спасибо большое за этот комментарий. Ну, давайте обсудим, что нам социолог рассказал. Мы можем допустить, чтобы большинство забыло и думала, что это значит немцы.
Ну, я бы, значит, только одно уточнение я бы внес вот в моем понимании, что все же не сама ситуация на Украине повлияла на это, а ее освещение. Так,
которое... Да, разумеется. Ну, Денис об этом и говорит, что все-таки пропагандистские
истории. Реакция,
да?
Да. Да. То есть, это показывает степень эффективности вот того или иного освещения, которое льется из телевизора.
Так? Что такое настоящая пропаганда, мы узнали. Да. Причем в таком самом, я бы сказал, кондовом и худшем исполнении. А если возвратиться в 2010 год, то здесь что важно? Тогда действительно и на волне сочувствия, и на таком, я бы сказал, чувстве сожаления о том, как это трагично и нелепо произошло, два раза показали по телевизору фильм Анджея Вайды, очень сильный фильм про катынь.
Нет, но первый раз до катастрофы его показали.
Да, но получилось так, что в итоге-то два раза показали фильм, потом после катастрофы фильм
на культуре показали.
Саша молодец, правильно, лучше меня помнит, это правда. И это тоже производило очень четкое и ясное воздействие на публику, потому что люди понимали, фильм правдив и фильм на самом деле сильно снят. Но мы не будем забывать, что все-таки у нас существует, я бы сказал, такой фейковый пласт литературы, где люди отметились отрицанием очевидных советских преступлений, в том числе и Катынского. И это довольно много книг вышло на эту тему, и довольно крикливы эти авторы.
А вот я, честно говоря, пропустила.
Ну, это эти довольно известные книги. Нет, название, одно напротив... само название какое, «Антироссийская подлость».
Какая прелесть.
Мухин.
Это депутат Илюхин, который на самом деле собирал пресс-конференции, пытаясь Швед, доказать.
Стрегин, нет. Авторы. Но это книги, которые, их трудно привязывать именно к 2010 году, потому что они начались задолго до 2010 года.
Саша, я говорю о том, что эти книги не иссякли после 2010 года, а наоборот, люди, которые их издавали, и издатели, которые тратили на это бумагу и деньги, они как будто бы второе дыхание обрели. Они как будто бы осатанели, потому что Илюхин в том же 2010 году собирал у себя в Думе пресс-конференцию, пытаясь доказать, что все документы, которые главная военная прокуратура положила в основу расследования Катынского преступления, это все фальшивки. И это все делалось на полном серьезе, и были люди, которые в это верили. Но чем больше, чем громче они кричали, тем, конечно, больше сбивали людей с толку.
Конференция Илюхинская в 2010 году.
Я сам на ней присутствовал.
Так, по-моему, это было все же в 2009 году.
Нет, в 2010. Это было именно в 2010 году.
Но интересно даже то, что вот нулевые годы, когда, казалось бы, уже много лет говорится о том, что Россия, да, признала ответственность за сталинские преступления. Нет.
Самое главное не сделано. Самое главное не сделано. Дело в том, что можно сделать несколько деклараций. Можно выпустить декларации и от имени Думы, и можно выпустить некий пресс-релиз от прокуратуры, которая завершила расследование постановлением о прекращении дела. Но при этом они постановление это держат в секрете. То есть прокуратура, которая работает на наши народные деньги, на деньги налогоплательщика, они желают нас проинформировать о всех деталях своего расследования. И это рождает у людей, на самом деле, массу вопросов. А почему так? Сразу же включаются конспирологи, которые говорят, вот видите, прокуратура не выпускает в публикацию это главное постановление о прекращении дела. Но ведь вы же прекрасно понимаете, когда мы устами министра иностранных дел Лаврова обещаем полякам передать материалы Катынского дела сразу после той трагедии апрельской.
Устами, по-моему, президента.
И президента тоже, да.
Медведева. Вот я помню что Медведев объявил этого... открытость всего процесса. Так.
После этого главный военный прокурор Фрединский говорит, а 35 томов дела не сочли возможным рассекретить, и передачу дела ведь надо начинать не со второстепенных томов, а с самого постановления о прекращении дела, потому что она аккумулирует результаты этого расследования.
По-моему, нужно пояснить, почему именно постановление о прекращении дела является таким важным документом.
Конечно.
Потому что, так сказать, обычно, пожалуйста, написано, что прекратить дело. Значит, на самом деле это постановление, оно не только про прекращение дела, оно, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, обязано содержать в сжатом виде все результаты расследования. То есть фактически это, значит, это в каком-то смысле одно, это постановление о прекращении дела способно в каком-то смысле, в какой-то степени довольно значительно заменить все 183 тома этого дела в сжатом виде. Конечно, детали там какие-то в него не входят, но основные все результаты в нем должны содержаться.
И выводы главные. Да. Выводы, кто сделал и как сделал.
И, собственно, понимаете, это беспрецедентная ситуация, что, значит, следствие, наша практика юридическая в нашей стране знает случаи засекречивания следствия, когда следствие ведется секретно. Но нету ни одного случая, когда секретным бы объявлялось постановление о прекращении, что само постановление о прекращении секретно. И поэтому это беспрецедентное, действительно.
Слушайте, вы мне открываете глаза на этот волшебный какой-то мир.
Значит, по-моему, все же нужно как бы четко понимать, значит, вот позицию, скажем, официальную позицию нынешнюю.
Итак, какова она?
И, скажем, вот то, что Никита сказал про декларации, вот одна из этих деклараций, которая была принята, между прочим, именно, как мне кажется, на волне вот этого сочувствия после катастрофы. Декларация Госдумы 26 ноября. С моей точки зрения, хотя к ней там серьезные есть претензии, но все же я считаю, что это очень важная декларация, где Госдума, это впервые, значит, не высказывание, которое можно отнести к личному мнению, пусть даже президента или премьера, о том, что такие высказывания и Путина, и Медведева, и, значит, ельцинские еще в 90-е годы, они уже были. А тут орган, избранный орган, так сказать, высший орган законодательный нашей страны принял декларацию, где называет Катынское дело преступлением сталинизма, очень решительно. Так, от этого, поэтому, значит, вот с моей точки зрения, это довольно важный. Довольно важный факт, потому что довольно трудно, значит, его как-то обратить назад.
И позиция... Наша Дума известна, по-моему, такими последними кульбитами, что я не удивлюсь, если что-нибудь другое.
Что довольно трудно им будет.
Нет, я не думаю, что к этому вопросу вообще есть желание у российского руководства возвращаться.
И позиция сейчас сводится к чему? Что мы признаем, что Катынский расстрел, Катынское преступление совершено органами государственной власти советской. Угу. Это довольно важно.
Так.
Но при этом, значит, мы отказываемся отдать этому преступлению юридическую квалификацию. То есть вот есть квалификация, которая содержится в этой декларации, что это преступление сталинизма. Так? А вот по какому правовому акту, по какому закону можно его квалифицировать? Значит, в этом отказ.
Имеется в виду военное преступление, преступление против человечности или как геноцид. То есть здесь же есть, что называется, веер возможных юридических квалификаций.
При этом существует, значит, основной... При этом, понимаете так, никогда эта позиция вся советская, вот, официальная, никогда не была изложена, связана в одном каком-то документе, в одном выступлении. Ее приходится собирать по фрагментам, но по фрагментам, которые являются, собственно, документами официальных органов. В частности, скажем, официальная переписка главной военной прокуратуры с обществом «Мемориал» по разным аспектам дел. Значит, эта позиция, значит, первое, признание, что совершено нами. Значит, теперь дальше. Признание, что жертвами стали 22 тысячи человек. 22 тысячи польских граждан. И теперь, и дальше, отказ признать любого из этих 22 тысяч, на кого поступают в прокуратуру заявления о реабилитации, отказ признать его не только, признать не только политический мотив его репрессирования, его убийства, но даже сам факт его смерти. Любого конкретного человека, которого, значит, мы подаем, мы, мемориал, или семьи.
Слушайте, вот
подают
это
заявление,
существует закон,
существует у нас в России действующий закон.
Человеком юридически неподкованным, я просто развожу руками. Это фантастика.
Это сводится к тому, что мы признаем совершение, но при этом мы Россия, потому что, значит, государственные органы представляют нас всех. Так? Угу. Мы Россия, стремимся вот эти 22 тысячи жертв, значит, сохранить в состоянии, считать их анонимными жертвами и всячески, значит, во всяком случае, в юридическом смысле не признать никого из этих людей. А фамилии-то известны. Из этих 22 тысяч известны 18 тысяч фамилий и имен.
Так.
И вот любого возьмите, представьте в прокуратуру все документы, которые есть, и прокуратура откажется признавать не только, его не только жертвой политических репрессий, но вообще откажется признать факт его смерти.
Слушайте, а я страшно извиняюсь, а у нас как-то никак вот еще не придумано, чтобы вообще сказать, что у нас не было репрессий вообще вот никаких ни разу.
Нет.
Понимаете, вот мне напомнил просто...
Работа в этом направлении,
просто,
могу пошутить,
Владимир
ведется.
Костунский мне напомнил одну простую вещь. Я вот хотел, чтобы Володя поучаствовал в нашем разговоре, он не может, но он говорит, ты напомни коллегам, и сама-то вспомни, что Катынский расстрел происходил в зоне, где находились советские лагеря. Что вообще говоря, как, у Володи такая версия, что как советскому народу и вообще вот государству советскому, вот наследником которого является Россия, было наплевать на своих граждан, которые в этих лагерях находились, а на поляков нам и тоже наплевать.
Нет, нет? Извините, значит, уточнение требуется. Зона, в которой находились советские лагеря, значит, насколько большая зона имеется в виду? Что весь Советский Союз был зоной лагерей?
Нет, имеется в виду
или вот именно те, это место?
Нет. Зоны Катынь. Нет, да, нет,
это,
ну,
тогда
вот Катынь,
точнее, это... точнее, расстрельное так. место, которое использовалось в 37-38 годы Большого террора, где не менее 5000 наших граждан, собственно говоря, захоронено тайно, расстреляно и захоронено тайно. Это традиционное место для Смоленского управления НКВД. До этого управление НКВД по Западной области или полпредства УГПУ. Там довольно рано начали закапывать.
Но не лагеря. Место расстрелов, потому что лагеря. И, значит, это я почему встрепенулся, когда, значит, про лагеря? Потому что, значит, вот упоминание, что, скажем, советские лагеря для военнопленных, в которых содержались вот эти польские офицеры, были именно там, это вот версия комиссии Бурденко.
Так, но они придумали потом.
Да, они придумали потом. Понятно. И, значит, их версия в чем состоит? Что вот на самом деле расстрелы происходили не в 40-м году, а что расстрелы произвели немцы, которые захватили в 41-м году в районе Смоленска эти самые мифические
понятно.
Лагеря, в которых содержались
все
польские военнопленные.
Теперь понятно.
Значит,
хорошо.
На самом деле этих лагерей, про которые, значит, комиссия Бурденко, на которой, собственно, и основана была вся советская версия, которую, значит, Советский Союз ее держался и оглашал в течение, ну, почти полувека, с, там, с 43-го, ну, 44-го года по 90-й. Вот этих мифических лагерей не существовало. Но, значит, но мы упорно утверждали, что вот они, вот мы их не успели эвакуировать, вот немцы их захватили. Вот. На самом деле не было там этих лагерей. Значит, были лаготделения Вязьмлага, но они были все же на удалении довольно значительном. И эти лаготделения Вязьмлага к июлю 41-го года были оттуда уже перемещены по другим причинам совершенно. Значит, еще накануне войны эти отделения Вязьмлага отправили в Беларусь устроить аэродромы. Накануне войны. Их, значит, постановление было об этом в апреле, вот за май-июнь их все туда... Так что... В 41-м году летом, когда немцы туда подходили, там уже лагерей никаких не было.
Все, я поняла, Александр Иванович, большое спасибо за эти разъяснения. Я предлагаю нам еще раз в Варшаву обратиться, послушать фрагмент моего разговора утреннего с Мареком Радзиваном. Ну, мы начинали там, опять же, со Смоленска и говорили о Катыни и об Украине, собственно говоря, вот о контексте, в котором мы сейчас все находимся. Марек сказал, что большим вызовом было для Польши, для польской политической элиты гибель самолета, потому что это 100 человек лучших, в общем-то, и нужно было очень быстро справляться с этим кризисом, и, как ему кажется, поляки с этим справились, зато вот потом все, может быть, пошло не так замечательно, как хотелось бы. Пожалуйста, студия, покажите нам разговор наш.
На самом деле и в крушении самолета в Смоленске, и все другие вопросы, которые занимается, например, эта группа по сложным вопросам польско-российская, они ушли где-то на второй план, так мне кажется. Но мы прекрасно понимаем, что в Украине идет война, что это война в Центральной Европе, настоящая война. и все другие вопросы, связанные в том числе, не знаю, с тем, что российская сторона не передает полякам вот, враг самолета. Да, это вопрос, который мы не можем совместно решить уже 5 лет. Не отдает, потому что ведется следствие. Как долго Следственный комитет будет вести это следствие, непонятно. Отдадут вот враг самолета еще через 5 лет или вообще когда, это все непонятно. Второй вопрос, который немножко, наверное, ну как-то, которое решение непонятное тоже, или отсутствие решения, вернее, непонятное даже тем, кто не верит в всякие там теории заговора, это вопрос памятников Смоленске. Была же совместная комиссия министров культуры, которая решила итоги конкурса, и эта совместная польско-российская комиссия выбрала памятник, который должен был бы быть в Смоленске. Ну и этот вопрос тоже не сдвигается с мертвой точки вообще. А чтобы вернуть еще к вашему вопросу, действительно, я считаю, что сегодняшняя ситуация в Украине и сегодняшнее поведение Российской Федерации очень сильно влияет на, ну, не знаю, на то, как поляки видят, не знаю, совместные какие-то возможные проекты и вообще в какую-то политические отношения. Естественно. В этом смысле вот эта трагедия, крушение самолета, все это, так как я уже раньше сказал, ушло на второй план. Есть же сейчас вопросы намного важнее, чем те билатеральные, в общем, двусторонние отношения. Потому что мы сейчас уже перешли на уровень каких-то отношений вообще с такой сложной, очень горячей точки вообще в Европе, в Центральной Европе. Тут уже отношения, которые касаются самолета между Польшей и Россией, не так важны в этот момент. Хотя, конечно, мы сегодня об этом говорим как раз в годовщине.
Марек, ну, скажите, а вот что касается Катынского вопроса, в Польше будут в эти дни какие-то мероприятия, посвященные 75-летию Катыни, и как об этом говорится?
Да, естественно, будут, конечно, но на самом деле, мне кажется, что Катынское дело это уже, как бы сказать, есть области, не знаю, в нашей памяти, общественной памяти, памяти общества, которые мы считаем холодной историей. Это вопросы, которые мы давно решили, в которых нет никаких тайных, где архивы открыты, где понятно, что произошло. И это такие моменты в нашей совместной истории, в истории каждого государства и народа, которые не влияют уже на сегодняшнюю ситуацию. Еще несколько лет назад Катынское дело, Катынь принадлежал, так я бы так сказал, горячей истории. Значит, вот этим моментам, которые являются не только историческим каким-то моментом, событием, трагическим как раз в Катыни, но тоже влияют на сегодняшнюю политическую жизнь. Мне кажется, что Катынь потихоньку переходит уже, вот так как я это определил, из горячей истории в сферу холодной истории. Это уже история закрыта. Большинство документов напечатано и доступно и историкам, и вообще всем желающим, заинтересованным. Конечно, возникают вопросы дела, которое все еще ведет военная прокуратура российская, которая не передает части документов полякам. Есть еще вопрос так называемого белорусского Минского списка. Но на самом деле все это моменты, которые сильно картины поменять уже не могут. Тут уже все понятно, все известно, и мне кажется, что откатываем и потихоньку переходим как, ну, к такому трагическому, одному из самых трагических событий в польской истории 20 века. Но не думаю, чтобы тут возможны были еще какие-то серьезные глобальные споры и ссоры политической натуры сегодня.
Марек Радзиван из Варшавы нам вот такое сообщает. Никита Петров, вы как автор монографии, если я правильно понимаю, ну, книги, да, о Катыни, вы вот согласны с тем, что вы услышали? Вообще вот это определение «холодная Катынь» и «горячая Катынь» мне очень понравилось. Для нас, для русских, эта тема холодная или горячая? Или с какой точки зрения посмотреть на это?
Я сразу поправлю, я монографию о Катыни не писал, я недавно подготовил книгу о тех, кто расстреливал. Она еще не вышла, на русском ее нет, ее и на польском. Это она только-только, вот сейчас фрагментами, может быть, новая газета чуть-чуть опубликует, а так пока издателя не вижу. Но вопрос в другом. Понимаете, эта логика меня несколько смущает вот чем. Документы, да, действительно, многие документы об этом преступлении известны, обнародованы. А преступник, знаете, как бывает, документ известен, а преступник гуляет на свободе. Где юридическая квалификация, о чем говорил Саша очень четко? Так. Где, собственно говоря, акты реабилитации, когда мы могли бы действительно считать дело закрытым? Где перечень всех жертв? Как тот же самый белорусский список, который, к сожалению, еще неизвестен. И много-много других вопросов, которые на самом деле натыкаются на одну простую вещь. Да, Марик абсолютно прав. Когда мы видим гораздо большее преступление со стороны России и гораздо большее неуважение к международному праву
и, в общем,
и вопросам безопасности, которые вот прямо сегодня совершаются, конечно, такие мелочи, как нарушение российских же законов и скрывание постановление о прекращении дела, кажутся действительно мелочами. Но они от этого холоднее не становятся. Это одно из, на самом деле, грубейших нарушений нашего российского законодательства. У нас нельзя держать в секрете документы, связанные с нарушением прав человека, с массовыми репрессиями. Это наши российские федеральные законы. Но прокуратура на эти законы внимания не обращает. Саша много раз и много дней провел в суде, пытаясь опротестовать это решение о наложении грифа секретности на постановление о прекращении дела. Но и суды на стороне государства. У нас все на стороне государства.
Ну, суды все понятно.
Ну, суды понятно. Почему понятно? А где весь
Я не знаю, все ли поляки согласятся с мнением Радзивана о том, что это относится к холодной истории. Ну, в значительной степени так. Но, значит, я хотел бы сказать, что, может быть, вот это Катынское дело, его незавершенность, для нас оно важнее не в контексте российско-польских отношений. То есть мы добиваемся, мы хотели бы, чтобы вот эти шаги, которые до сих пор не сделаны, которые позволили бы закрыть, мы хотели бы, чтобы они были сделаны, ну, понимая, что это, может быть, и приведет к какому-то улучшению отношений на уровне, так сказать, обществ между людьми. Но вообще-то это наша внутренняя проблема. Это вот то, о чем сказал Никита, что главное – это одно из проявлений той ситуации, когда наша же власть, наши же органы государственной власти не соблюдают наши же российские законы, переиначивают их как хотят. Так? Причем иногда, вот Никита упомянул про суды, суды, когда вот мы добивались реабилитации вот конкретных лиц из списка жертв Катынских, ссылаясь на действующий с 91 года закон о реабилитации жертв политических репрессий. При этом суды, отказывая нам в наших жалобах на прокуратуру, значит, вписывали в эти постановления, цитировали законы, вписывая туда от себя того, чего в этом законе о реабилитации нету. Что совсем, и прямо буквально в кавычках, понимаете, вот приводя какой-то пассаж.
Если бы мы находились не в студии, а в ней, я бы сказала, да ладно. То есть не может, ну что, ну правда?
У меня есть эти бумаги.
Да
нет,
ну.
Нет, эти бумаги есть, Саша занимался этими делами.
То есть это вся переписка, вот эти постановления судей, постановления трех судей Хамовнического суда. Ну, если честно, то двух судей, которые, значит, вписывали туда именно как бы положение, ссылались на положения из закона, те положения, которые в законе отсутствуют.
Ну, так поняли, так прочли, нет, так увидели.
Нет. Просто от себя внесли то, чего нету в этом законе. Не просто так поняли, а от себя внесли.
Конечно, я шучу.
И в этом смысле
значит, для нас Катынское дело, ну, является, ну, чем-то вот из, одним из симптомов, одним из проявлений более общей ситуации. И в этом смысле, ну, оно, мы считаем, что оно для нас, для России, ну, имеет довольно насущное значение. То есть соблюдение собственного законодательства нашими же государственными органами.
Это
без
точки,
этого,
да,
правовое государство невозможно.
Согласен. Это с точки зрения сегодняшнего дня, но с точки зрения истории...
И в этом смысле Катынское дело, оно скорее, так сказать, для нас важнее всего, что это наша внутренняя проблема именно в таком смысле, а не проблема, а уже только во вторую очередь, проблема российско-польских отношений.
Спасибо, Александр Владимирович.
Ну, это поедет, да. На самом деле, проблема сегодняшнего дня точно, но и проблема историческая тоже наша.
Так.
Потому что это наши, советские органы НКВД провели расстрел, советских людей заставили участвовать в этом расстреле. Понимаете, это часть нашей истории. И это репрессии, которые были настолько масштабные, что и проведены были особым порядком. То есть это была так называемая вновь сформированная тройка при НКВД, специально для того, чтобы убить этих людей. То есть это на самом деле пример работы сталинской карательной машины, который в нашей истории является частью нашей истории. И мы, в мемориале, когда занимаемся такими преступлениями, мы понимаем, да, они совершены по отношению к иностранным гражданам, по отношению к людям, которые были захвачены, интернированы или в плену. Но это на самом деле наша история, потому что это история наших репрессий на территории Советского Союза.
Никита, я хотела спросить вот про этих людей, которых вы изучаете в своей книге.
Да.
Это, ну, палачи, назовем так, да? Их,
скажем,
наверное,
так,
да. Вот кто эти люди? Меня всегда очень интересует человеческий фактор. Вот я не случайно дала такой большой фрагмент из Полининого рассказа вот про человеческий фактор.
Честно скажу, я могу часами рассказывать об этом, но я скажу о главном. Дело в том, что это люди, которых режим включил в свою репрессивную орбиту и исковеркал на самом деле и их жизнь. Да, они выполняли эти кровавые поручения. Кто-то участвовал, кто-то возил тела, кто-то всего лишь конвоировал к месту смерти. Их много было и в каждой области, и в Калининской, и в Смоленской, и в Харьковской. Это порядка, в Калининской 35 человек, в Смоленской порядка 30 человек, в Харькове чуть поменьше. Но это люди, чья жизнь потом уже была не жизнью. Как когда-то сказал писатель Фолкнер, человек, который кого-то однажды убил, он уже дальше сам не живет. Это, конечно, такой художественный, хороший такой прием, но на самом деле, если мы посмотрим их жизнь без участия в этом кровавом действии, была бы совсем другой, может быть, лучше. И это ужасно, потому что режим коверкает. Он не только убивает, но он еще коверкает судьбы тех, кого заставляет убивать.
Никита Петров,
вот знаете, Александр. Значит, вот поскольку зашел разговор о наших советских людях, которые причастны как-то к этому делу, то я хотел бы сказать о немножко другой категории людей. Тех советских людей, благодаря которым вообще преступление стало известно и было раскрыто.
Ну,
очень интересно.
Да. Это просто жители ближайших деревень, прежде всего деревни Новые Батоки, Гнездово или Гнездово. Вот я не знаю, как
это правильно. Это Смоленская область?
Да, это вот оно в километрах оттуда. Они же первые сообщили. Ну, они кому сообщили? Они сообщили оккупационным немецким властям.
Так. 41-й год?
Нет, 43-й. 43-й год. И понимаете, конечно, на этих людей можно, так сказать, сейчас повесить множество собак, что, значит, они сотрудничали с оккупационным режимом, что это вообще, так сказать, предатели и изменники. Но без них это преступление так бы до сих пор оставалось неизвестным. Так бы, так сказать, было известно, что вот исчезли где-то эти самые
22 тысячи человек
тысячи польских
на просторах
офицеров.
России.
Вот ключевой свидетель Иван Кривозерцев из деревни Новые Батоки, который в январе 43-го года прочитал в газете, русской оккупационной газете, которая выходила, что вот польское правительство никак не может найти своих офицеров, вот предполагают, что они могут быть где-то в Сибири, где-то на крайнем севере. И вот он сказал, как же они могут найти, я же знаю, что они вот тут у меня, что они лежат. Вот тут лежат рядом. Так? И старик Парфен Киселев, который сумел показать в этом лесу просто конкретное место, где надо копать. Так? Эти люди тоже очень... Значит, судьба Ивана Кривозерцева совершенно трагична. Так? Он эвакуировался при подходе Красной Армии на Запад. Так? Потом, значит, он сумел пробраться в польские войска, которые были на Западе. Оказался в Великобритании. где, значит, дал показания, и там отдельные показания в Великобритании. А в 1947 году его там же, в Великобритании, нашли повешенным под мостом. Значит, другие свидетели, которые вот об этом рассказывали оккупационным властям, так, они стали свидетелями. Они стали, они потом, их потом, значит, НКВД нашло в, 44, в конце 43-го, в 44-м году, и заставило их признаться, заставило их дать новые показания, что,
ну,
значит,
да, все. Забирать свои слова назад. Советская власть мстила. Мстила и наказывала.
Потрясающая история.
Но только вот без этих людей, без простых крестьян, так, ну, Иван Кривозерцев, как бы, из семьи там раскулаченных, так, его отец.
Александр Иванович, мы выходим из эфира уже. Александр Гурьян.